Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас наша постоянная рубрика «Что вы помнили». Как всегда, у нас в студии наш гость, председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Уважаемые радиослушатели, приветствую вас.
Алексей Александрович, рады новой встрече. Я думаю, что у вас сегодня будут, как всегда, и новые какие-то судьбы, новые письма, и новые темы, вытекающие из этих писем, о которых есть смысл подумать.
Именно вытекающие. Мы так в последнее время, обычно я так и стараюсь, не просто там по отдельным письмам, тоже, конечно, каждое отдельное письмо какую-то наводит на какую-то мысль радиослушателя, если даже его не касается эта фамилия. Но тут просто нельзя обойти громаднейшую тему. Что такое братские захоронения, что такое захоронение и что там творилось. Потому что об этой теме, как правило, я материалов еще в широкой прессе не читал. Просто там есть отдельные, но без выводов, без анализа этого дела. Я начну, пожалуй, ладненько. Значит, хотелось бы, конечно, вот что там коснется. Это захоронение на территории России, что важно. Примерно такая же картина и в других странах, ну, положим, там, где были войны, Белоруссия, там, Украина, Латвия, там, Литва, все такое. И за рубежом. Венгрия, Польша, Германия, Австрия, там, Румыния, там, все эти вещи тоже вот сквозят этими делами. Общая тенденция. Но об этой тенденции и об этой картине как раз я хотел бы и поговорить, уважаемые радиослушатели, вот по этим захоронениям. Что меня подтолкнуло к этому делу? Ну, положим такое. Хотел показать на примере. Вот была проблема у Лаушкиной Евгении Васильевны. Значит, ее обращение было, значит, когда вот это вот ознакомился, я обычно прошу у людей, чтобы они могли показать, а что уже было по поиску у них, какие обращения, какие ответы. И вот несколько таких предметов, когда было ясно, что им ответили. Вот. И тут тоже надо считать очень много интересного, полезного и прочего, но есть некоторые и не совсем правильные точки зрения, потому что они, может, основаны на личном, так как сказать, предубеждении, что вот так. А тогда, когда я, положим, смотрел, ну, уже не соврать, за 23 года уже тысячи вот подобного рода материалов, то тут напрашиваются интересные выводы. Я думаю, что радиослушатели, может быть, согласятся со мной, а может быть, нет. Тут просто некоторые данные, тут не оспоришь. Вот к этому я подхожу. Значит, вот она просит место захоронения моего дедушки, пишет она, Иванова Прокофья Васильевича. Тут год рождения указывается, откуда рождением, все такое, это все есть. Значит, дальше говорит, что служил 6-й гвардейской стрелковой дивизии. О, вот этот момент уже очень важен, если радиослушатели будут указывать, то уже можно боевой путь отслеживать. Вот, красноармеец. И убит 23-го. Июля 42-го года. И указывает, что первичное место захоронения в Орловской области, Верховский район, деревня Кирова. Тоже вот обратите внимание на эту вот Кирова. Ей ответ пришел, который вот я читаю, потому что мне, я уже это об этом сказал, от поисковика. К сожалению, фамилии поисковика почему-то вот не называются. Нету там ни подписи, ничего, но вот этот поисковик. «Уважаемая Евгения Васильевна», — пишет он, — «здравствуйте. Так как информацию обрабатывают непрофессиональные операторы корпорации LR, то по их вине в базе очень и очень много ошибок. С этим практически уже сложно бороться. Правильное название места гибели не Кирова, а Липова. Всю необходимую информацию я посылаю на ваш электронный адрес. Принимайте». Согласно данным облвоенкомата, воинское захоронение якобы было перенесено в село Скородное. Был ли перенос фактическим, а не бумажным? Сейчас это архисложно установить, пишет поисковик, так как никаких документов не составлялось. Но по опыту могу утверждать, что никаких переносов, как правило, не осуществлялось. Так что, как были солдатики первоначально похоронены в Липово, так там до сих пор их останки и лежат. Вот этот вот фрагмент я привожу. Ну и дальше мой комментарий вот по этой ситуации, к запросу и по ответу. Судя по запросу, родным солдату уже было известно и место службы, и дата смерти, и место гибели, и первичное место захоронения. То есть это счастливые, так сказать, родственники, которым вот такие данные были известны. Ну и тем не менее их интересовало родственников на дату запроса, где числится захороненным, чтобы гарантировать результативность поездки. Ну, казалось бы, этих сведений уже достаточно. И тем не менее для поездки не лишнее знать сегодняшнее место, где его имя зафиксировано на мемориальной плите официально. Ну, поисковик по документам в интернете в своем ответе разъясняет отдельные детали в технологии поиска, ну и результаты его. В частности, правильно поисковик предостерегает от возможных последствий неточных данных, ну, к примеру, от операторов корпорации LR. Могу добавить, что и от официальных организаций далеко не всегда можно получить достоверную информацию. В архивах Центрального архива Министерства обороны часто встречаются неточности. Не всегда они связаны с человеческим фактором, не всегда. Очень правильно замечает поисковик, что зачастую там, где размещена фамилия воина на плите местного мемориала или там стелы, самих останков воина нет. Уж я об этом много-много раз в наших передачах говорил. Не всегда останки есть. И не потому, что он оказался живым, а потому, что в советское время осуществляли довольно часто бумажный перенос. А солдат оставался в лучшем случае лежать в месте первичного захоронения, а то и без всякого захоронения. Что такое бумажный, наверняка догадываетесь. На бумаге да, на самом деле нет. Я часто рекомендую родственникам по их запросам при моем выходе на информацию о месте гибели и о захоронении по возможности посещать не только стелу с плитой, где вписано имя воина, но и дойти, доехать до первичного места захоронения, откуда якобы перенесены останки в братскую могилу, с хутора или в крупное село. Там само сердце вам подскажет место, даже если и не увидите прежнего захоронения. Ну и еще второй пример тоже, можно сказать, следующий пример. Тоже реакции на запросы по пропавшим без вести. С вопросами, а в какой могиле искать пропавшего без вести? Вот эти вещи. Вот часто приходят такие данные. Вот в данном случае Александр Пименов пишет это письмо к поисковикам. И вот я его тоже рассматриваю, потому что довольно интересно показывать, почему. Что это заблуждение бывает не только вот у родственников. Вот пример. Александр Пименов пишет. «Здравствуйте. Помогите найти место захоронения в братскую могилу родного брата моего деда. Согласно сайта ОБД «Мемориал», Кондратьев Дмитрий Михайлович 1922 года рождения пропал без вести. И дальше пишется в районе деревни Шевякова Колпнянского района Орловской области. Но просмотрев данные воинских захоронений Колпнянского района с этого сайта, информация о захоронении Дмитрия Михайла Кондратьева не нашел. Может быть, вы сможете помочь мне найти место его захоронения? Ну и вот, значит, завершает письмо и дальше пишет, что вот по его сведениям Кондратьев, имя, значит, Дмитрий Михайлович, 22-го года, рождение там-то, последнее место службы, 487-й стрелковый полк. Вот, звание красноармеец, пропал без вести, 24 января 42-го года. Ну и указано, где выбыл, значит, вот Колпнянский район, все такое. И вот ответ поисковика, довольно интересный, на мой взгляд. «Уважаемый Александр», — отвечает он, — как, каким образом я смогу вам найти место захоронения человека, который пропал без вести? И какой смысл было просматривать списки захороненных, если пропавших без вести ни при советской власти, ни при нынешней никогда не вносили на мемориальные плиты? Это табу. Да и нет закона, чтобы вносить. Есть лишь министерские циркуляры, которые запрещали это делать. Ну, дальше. Для того, чтобы доказать, что тот или иной боец или командир не пропал без вести, а погиб в конкретном месте и был захоронен там-то и там-то, необходимо скрупулезно изучить хотя бы журнал боевых действий того или иного воинского соединения, части. Они находятся в Центральном архиве Министерства обороны. Такие командировки туда стоят очень и очень дорого. Этот материал, которого очень и очень не хватает для более-менее правдивого понимания того, что было на самом деле. Были прецеденты, когда пропавшие без вести выносились на мемориалы, плиты, на мемориальные плиты. Но этот вопрос должен решаться только в судебном порядке. А это в нашей стране такой процесс, ну, вы сами понимаете. Так что пока то, что есть. Вот так завершается ответ поисковика. Но снова мой комментарий. Да, щепетильный вопрос о пропавших без вести в нашей стране. Поисковик считает, что пропавших без вести при советской власти, ни при советской, ни при нынешней, никогда не выносили на мемориальные плиты. Да, это табу. Да и нет закона. Есть лишь министерские циркуляры, которые запрещали это делать. Это я повторяю из письма поисковика. Дальше мой комментарий. И только через суд можно решать проблему индивидуально. Вот это он считает здесь. Поисковик, наверное, прав, упоминая некие запретительные циркуляры. Я такие не читал, да их и не доводили, да, не рассекречены. Но не исключаю, что были. А вот действуют ли они сегодня, допускаю, что это личное представление самого поисковика. И не на пустом месте оно. Я, например, тоже считаю, что в какой-то мере было бы нелогично включать имена пропавших без вести на мемориальные плиты на могилах конкретных бойцов в местах боев, коли безвестных там нет. Но как быть с общими могилами, которые умилительно называют братскими? Речь не о конкретных, не индивидуальных, не групповых могилах с точным списком павших. Вот рассмотрим практику. Я сотни раз в архивах Центрального архива Министерства обороны натыкался на паспорта братских могил, в которых указано общее число захороненных, в том числе известных, и столько-то неизвестных. Ну, например, возьмем вот так вот, для примера. В паспорте указано всего, положим, 200 человек погибших и захороненных. Из них известных 30, а неизвестных 170. И все военнослужащие нашей армии, и все после определенных боев солдат определенного полка. А откуда число 170? Ну, понятно, по количеству черепов за вычетом известных солдат. В донесении о безвозвратных потерях, вот на это обратите внимание, радиослушатели, потерях полка, за тот период боев указано 30 фамилий пофамильно и примерно 170 пропавших без вести, тоже пофамильно, но с припиской, что пропал без вести. Вопрос, большое ли преступление было бы внести все имена на плиты соответствующим текстом, ну, примерно такого содержания. В этой братской могиле захоронены 200 воинов Красной Армии, Энского полка, погибших тогда-то в битве за освобождение нашего села. И перечень в алфавитном порядке всех 200 дать. Ну вот, вернемся к официальной стороне этой проблемы. Да, было в советский период идеологическое шельмование солдат, ставших безвестно павшими. Но в новое время были проблески цивилизованного подхода к солдатам с пасквильным ярлыком. Вот постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 марта 1991 года, номер 892, подписанный председателем Верховного Совета Российской РСФСР, в то время он был Борис Николаевич Ельцин, об увековечении памяти погибших при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества. Оно обязало пункт первый, самый первый пункт, что важно, считать погибшими при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества граждан РСФСР, погибших в плену или пропавших без вести, если судом не установлен факт их сотрудничества с противником. То есть только те, которые сотрудничали с противниками через суд, это, как правило, установили, только тех не вносили. Такой нормативный акт не утратил силы и сегодня. Но его не афишировали оппозиционные круги во власти во многих регионах и даже негласно игнорировали. Ну, в частности, при работе по созданию книги памяти, ведь упомянутым вот этим постановлением предписывалось в книгах памяти всех воинов, павших в годы войны, считать погибшими и не использовать в тексте слова «пропал» без вести. Вместо этих слов следовало писать «погиб» или использовать такой синоним этого слова. Например, в книге памяти Курганской области, наши соседи, так сказать, есть слова «пропал без вести». Нет слов «пропал без вести». Там применили фразу «был в последнем бою тогда-то». Вот эта формулировка была воспринята родственниками солдат положительно. Как выходить из вот тенет такой подозрительности и оскорбления памяти воинов сегодня? Ведь изданы во многих регионах книги памяти, где навечно заклеймены солдаты дегтем советского рецепта. Выход, по-моему, есть. Давно следовало отказаться от выпуска типографских книг, а вместо этого перейти на электронный вид памятного адреса, назовем его так. Памятный адрес каждой семье с полным текстом, имеющийся в базе данных Центрального архива Министерства обороны информации о боевом пути и судьбе солдата, с подписями официальных должностных лиц. Там положим глава региона или муниципалитета конкретного и военкома. Это вот такое. Ну и третий момент. Упомяну и другое. Вот нормативные акты еще по захоронениям и фактическое состояние дел. Это важно, потому что многие не представляют, как это, что дело, как дело обставлялось. Погребение останков воинов Красной Армии в период Второй мировой войны проводилось, вернее, должно было производиться в соответствии с положением о персональном учете потерь и погребении погибшего личного состава Красной Армии в военное время, кавычки закрываются, введенным в действие приказом Наркома обороны СССР от 15 марта 1941 года, еще до войны, до начала, март, не июнь, не июль, а март еще 1941 года. По этому положению команда, выделяемая командиром, заниматься должна была розыском трупов, их сбором и доставкой на место погребения. Перед погребением у погибших изымались документы, красноармейская там книжка, партбилет, комсомольский билет, у кого там что было. Один экземпляр вкладыша солдатского медальона забирался и отправлялся в штаб части для учета, а другой экземпляр должен был оставаться при теле погибшего. Но вот этого-то, конечно, толком-то и не было. Даже самих медальонов-то, я помню хорошо, у меня был этот медальончик, как у пацана, и потом я в армию уходил с ним, но не для того, чтобы там медальончик был, а для того, чтобы там хранить нитки с иголками, чтобы подшивать подворотнички. Это уж тут мое, это у кого было, так они и использовали. Погибших должны были хоронить в могилы достаточной глубины, от поверхности почвы до погребения не менее 1,5 метра. На насыпной холмик над могилой высотой до 0,5 метра устанавливалась пирамидка высотой 1,5 метра. Ну что вы, дорогие друзья, какие там пирамидки? Сделанные из досок или камня. На пирамидке выжигался или записывался номер могилы. В большинстве случаев захоронения этого типа организовывались воинские кладбища. Трупы погибшего начальствующего состава от командира полка и выше направлялись в армейский тыловой район, где хоронились в деревянные гробы. Понятно, что другие без всяких гробов. При погребении в братской могиле в книге погребения против каждой фамилии точно отмечалось место нахождения трупа. Это такие положения, я читаю, как должно быть. Точно отмечалось место нахождения трупа, захороненного в могиле, например, от южного края могилы первый в первом ряду, от северного края третий во втором ряду, считая сверху и так далее. В санитарных тыловых учреждениях и госпиталях погребение военнослужащих, умерших от ран, производилось распоряжением начальника санитарного учреждения или госпиталя по правилам, предусмотренным этим же положением. Ну вот, по сложившейся практике, каждой могиле отводилось специальное место, присваивался номер. Могилы сдавались по актам представителям местных органов власти или военных комиссариатов с указанием в актах фамилий погребенных. Места расположения братских могил обозначались на топографских картах, которые совместно с актами погребения передавались в архивы. Вот однако по ряду причин это положение не было своевременно доведено до воинских частей, это с марта до июня не доведено. Не доведено до воинских частей, и поэтому такие захоронения часто осуществлялись не в установленном порядке. Это не мой текст, это я вам диктую, что написано вот в этом материале сверху, как говорится. В ходе тяжелых оборонительных боев, в которых воинские подразделения несли большие потери и порой вынуждены были поспешно отступать, не представлялось возможности достойно захоронить павших. Не всегда это делалось и в ходе наступления. Вот весной 1942 года, когда линия фронта стала смещаться на запад, и значительные территории были освобождены от противника, приказом Наркома обороны, вот уже от апреля 1942 года, номер 106, была введена в действие инструкция по уборке бывших полей сражений. В соответствии с инструкцией, сбор документирования и захоронения оставшихся незахороненными погибших воинов Красной Армии возлагались на команды, организуемые местными советами депутатов, трудящихся из каждого населения. Перед захоронением начальник команды обязан был произвести опознание и учет всех обнаруженных трупов военнослужащих и гражданского населения. Опознание. Вот это опознание должно было производиться по медальонам или другим документам, обнаруженным при погибших, там удостоверение личности, партийный, комсомольский билет, паспорт и т.д. Все установленные в ходе опознания данные должны были заноситься в книгу «Именной список трупов командиров и бойцов Красной Армии и гражданского населения». Там такое могло быть, что и гражданское, естественно. «Обнаруженных на полях сражений», кавычки закрываются. Книга должна была быть прошнурована, опечатана печатью местного совета депутатов трудящихся. Ответственность за хранение и правильное ведение книги возлагалась на начальника команды. Это все в инструкции. В книге указывалось место и время проведения работ, населенный пункт, номер могилы, ее точное расположение, количество и установленные биографические данные захороненных. При перезахоронении трупов указывалось точное расположение места бывшей могилы, число трупов, извлеченных из нее, и место нового захоронения. При расформировании команды книга сдавалась начальником команды по акту председателю исполкома местного совета депутатов трудящихся и хранилась в указанном совете. Сведения из книги должны были сообщаться в Центральное бюро по персональному учету потерь личного состава действующей армии. местные органы власти обязывались проявлять заботливое отношение к оформлению могил воинов Красной Армии и гражданского населения. Тут что имелось в виду? Над могильные холмы обложить дерном или камнем, посадить деревья или кустарник, сделать ограду, систематически наблюдать за сохранностью мест захоронения и поддерживать их внешний вид. На месте каждой могилы обязательно должен устанавливаться опознавательный знак с выжженным или написанным номером могилы. Ну вот, однако, уже 22 апреля, то есть вот там было 4 апреля 42-го, а уже через, как говорится, пару недель, 22 апреля 42-го года, в связи с тем, что местные советы с поставленной задачей не справляются, начальник управления, Главного управления тыла Красной Армии издал приказ, обязывающий создавать специальные команды для захоронения трупов бойцов Красной Армии и неприятеля на каждом фронте, в каждой отдельной армии и Московском военном округе. Ответственными за захоронение назначались начальники санитарных управлений. Командирам команд предписывалось изучать районы боев на местности и по картам. Вменялось в обязанности производить выявление и захоронение погибших не только на открытых пространствах, но и в лесных массивах. Захоронение трупов бойцов Красной Армии производить в строгом соответствии с инструкцией, объявленной в приказе от 4 апреля 42-го, номер 106. Вот такое там дело. В последний, послевоенный период через местные органы власти была развернута работа по переносу братских и одиночных могил и их укрупнения. Однако вследствие недостаточной оценки, тут все термины-то такие мягкие, вследствие недостаточной оценки состояния воинских захоронений были определены малые сроки работ. Материально и организационно они были подкреплены слабо. Поэтому в целом уровень работ по перезахоронению был достаточно низок. И частично захоронения остались по-прежнему безымянными, а многие были просто срыты, запаханы, разрушены или перенесены не полностью, а иногда лишь в отчетах числились перенесенными. Это сама армия признает. Некоторые из них в настоящее время можно было бы восстановить. Следует констатировать, что при поисковых работах среди разрушенных и заброшенных захоронений встречаются и плановые захоронения. Существенное отличие захороненных этого типа от других заключается в том, что они, может быть, найдена информация по ним в местных военкоматах, архивных документах воинских частей, воевавших в этих местах. Ой, я зачитал вот эти основы вот из этих документов и считаю, что надо бы дать такой вот комментарий. Взятая мной информация из интернета описывает достаточно доверительно ситуацию, как она должна была выполняться и как фактически выполнялась. О том, как реально обстояли дела, в извинительных тонах объяснялось после слова «однако». Вот «однако» не было того, не было другого, и все, в общем-то, объяснимо. Армия и власти свои обязанности по достойному захоронению своих однополчан без согласования с гражданскими инстанциями скинули на местное население. А где оно, это население-то? Кто они там? В сожженных-то деревнях? Кто там остался? Голодающие старики и дети? А заминированные места теми и другими, то есть нашими и немцами, без обозначения границ? Кто их разминировал? Разве что пацаны из любопытства, подранки войны. А транспорт для сбора и перевозки останков тел? Ни машин, ни лошаденки в сельсовете. Да что говорить о лошадях? Ни одного даже листа из амбарной или амбарной книги, тетради в наличии для ведения книг не было. Да и составлять книги-то, именные списки трупов, было практически некому. Я видел вот эти извещения о гибели солдат, написанных в сельсовете на оборотной использованном бланке по фуражу. Не выдавали и перчаток для контактов с полуразложившимися трупами, чтобы искать документы и переносить останки. Тоже нереально было предписывать эту работу санитарным частям армии. Часть сегодня тут, а завтра приказ передислоцироваться в другое место. Короче говоря, в нашей армии не было культуры по созданию достойного ритуала, создания, воздания должных почестей павшим. Правда, кое-кому пытались воздать почести получше, я что-то где-то диктовал сейчас. Не просто так, как солдат в воронку забросить, сколько туда войдет, до землицы сверху присыпать, хорош, но деревянный гроб, коли командир полка и выше. Вспоминаю солдафонские вот улыбочки такие иных штабистов, да и в прессе это было прошлое это десятилетие, когда они вспоминали, что у немцев значит, взорвут поезд, вагоны валятся, открывает вагон, а там, значит, ха-ха-ха, заготовленные гробы, дескать, заранее знали, какой конец их ждет у нас. А мораль всего сказанного такова. Покажу по моим понятиям первоначальную иносказательно, как бы издалека, причину. Когда я работал, помню, директором института, ко мне на консультацию пришел с технической идеей рационализатор. Из порога: «У вас унитаз не протекает?» Я решил, что он ошибся, видимо, я его принял за сантехника, за творца, а он сантехник. Говорю: «Да не замечал», а он мне: «Есть простое решение», и показал эскиз. Суть — поставить пружину, чтобы запирала надежно горловину с водой. Я ему, так ведь придется, знаете ли, удерживать клапан-то сверху и ждать, когда вся вода-то выйдет. А он мне парирует: «А куда спешить? Чай не баря! Подождете?» И вот он продемонстрировал чисто пролетарское мышление. Для нас и так все сойдет. И эта вот идеология плебейства доминировала советский период, да и живуча до сих пор, особенно в армии. Она, кстати, не выветрилась в народе после отмены крепостного права в 1861 году. Перекочевала в переворот 17 года, 1917. И даже вот как большевик Сосновского, наверняка радиослушатели знают, о чем я говорю, пустила корни и после 91 года. Не вытравишь. Вот и считаем за норму, что правильное табу – недопустимость внесения имен пропавших без вести на одну доску с погибшими. Все доводы по боку, чай не баря. И без медали за победу над Германией обойдутся, и без стелы в родной деревне, откуда призывались, и без единой официальной бумаги, памятного адреса от властей, семье, с добрым словом о конкретном безвестно павшем. И не заставит задуматься официальных лиц даже официальные сведения о воинских захоронениях солдат, что за годы войны в общих воинских могилах неизвестных, обратите внимание, неизвестных, больше, чем известных, я цифры приведу, известных, значит, вот имеется в виду, смотрите, неизвестных могилах, захороненных на территории Российской Федерации, именно в нашей стране, я не говорю там Литву, за границей и прочее, прочее, вот, неизвестных 2 141 680, а известных меньше 2 094 252 человека известных. То есть больше половины – это неизвестные. И кто же эти неизвестные? Это, если подумать, это как раз и есть без вести пропавшие, безвестно павшие солдаты. Вот такое дело. Значит, конечно, хотелось бы, уважаемые, я не знаю, уже вторая тема тут не войдет, но вот давайте еще приведу по этой части момент такой. Вот у меня сведения по нашей, Свердловской области, по книгам памяти по 19 томам, которые вот вышли. Тут сводная таблица. Тут есть сведения такие, сколько всего внесено в книгу памяти погибших, ну, не вернувшихся с фронта, точнее, в том числе погибших в ходе боевых действий, умерших от ран, погибших в плену и пропавших без вести. Так вот, я хотел бы сказать, что погибших и без вести пропавших, вот эти две цифры в основные это, кто числится погибшими, и кто без вести пропавшими? Значит, в большинстве своем у нас было тут всего 53 района учтено. И в большинстве районов нашей области как раз число без вести пропавших выше, чем число погибших. Ну вот взять, положим, нас слушают-то широко. Для примера, в Алапаевском районе 4085 числится погибших и 4345 побольше – это пропавших без вести. Но дальше я цифры не буду, просто скажу. Вот Артинский район – больше без вести пропавших, Асбестовском районе, Белоярском, Березовском районе, Богдановическом районе, Верхотурском районе, Ирбитском районе, в Каменском районе, Синарском районе, далее в Краснотурьинском, Красноуральском районе, Пригородном районе, это ниже Тагильский, так сказать, Красноуфимский район, там, значит, больше, где очень значимо больше, так сказать, Невьянский район, 3466 без вести пропавших, а погибших 2800, Нижнесергинский район, Нижнетуринский район, Новолялинский район, Полевской район, Пышминский район, Режевской район, Слобото-Туринский, Сухоложский район, Сысертский район, Тавдинский, Талицкий район, Тугулымский, Туринский район и Шалинский район. Вы чувствуете, почти вся область, а в данном случае вот задуматься, что такое, а в других районах, где вот, так сказать, превышает количество погибших над безвестным, там что, более порядочные, более храбрые солдаты? Это просто такой был учет. Где-то были солдафоны и не вносили всех погибших, значит, без вести пропавших в донесения, и в книги памяти они не попали. Есть такие, есть такие. Прямо удивительные такие вот данные есть. Когда, положим, 10 тысяч захороненных, 4700, значит, а 414 только числится без вести пропавших из 4700 погибших, это явно там какой-то мухлёж, так сказать. И эти данные были. Поэтому, уважаемые радиослушатели, хотелось бы, чтобы мы с вами задумались, и мы ставим много лет эту задачу, чтобы разобрались наконец-то, что надо равномерно вносить, так сказать, правомерно, точнее сказать, имена безвестно павших, умерших в плену и прочее, в единую и книгу памяти и прочее, даже не книгу памяти, я бы сказал, а просто вот эти сведения, чтобы родственникам передавать выписку, распечатку из электронной книги, где полные сведения по каждому погибшему.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Время нам осталось только, чтобы адрес ваш напомнить для писем.
Запишите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, адрес для переписки и телефон. Телефон. Начну с телефона. Значит, телефон Екатеринбурга, там, если брать код, то 343. Ну, восьмерка, 343, и дальше номер телефона. Телефон 254-00-24. Еще раз повторяю. 254-00-24. Это в моей приемной на Куйбышева, 109, в Екатеринбурге. Пожалуйста, пишите письма. Очень жду с подробным изложением. Если пишете там кого-то найти, то надо обязательно указывать фамилию, имя, отчество вдовы. Это помогает находить. Вот. Пусть даже их сейчас нет, естественно, в большинстве своем. Но в военных документах того времени они есть там. Еще других родственников, кто там чего. Вот это пишите. Пишите по адресу. Почтовый индекс 620. 0,75. 620-0,75, повторяю. Екатеринбург, АЯ-41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем и ваших откликов.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И, как всегда, до новой встречи в нашем эфире через 2 недели. Всего доброго.
Всего доброго, дорогие радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.